Итак, неизвинителен ты даже, говоришь, это апостол, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Потому что суд Божий, он тебя не оправдает, что здесь ты сможешь осудить другого человека, оправдаться. Нет, Господь тебя так же стребует, понимаете? Потому что Господь не смотрит то, что ты там осуждал зло, но что ты в ней делал. Знаем, мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Так, мы знаем, что суд Бога есть поистине на травой делающих. Если мы вспоминаем с вами, что Бог наш есть Бог-судья. Опять повторюсь, и буду повторяться много раз еще, что представление о том, что Бог никого не наказывает, что Бог только любовь, оно не соответствует Библии. Оно не соответствует отцам церкви. Оно не соответствует даже обычной нашей молитве. Вот некоторые люди говорят, ну как же так? Надо, вот есть возвышенное представление, что Бог только любовь. Он никого не наказывает. Вот все люди там или идут к нему, да, и тогда освящаются, или уходят от него, тогда погибают. Но что это означает? Это означает то, что реального Бога такие люди не знают. Реальный Бог живой. Не безразличен к людям. Потому что если Бог только любовь, которая никого не наказывает, которая не судья, молиться ему бесполезно. Понятно, да, почему? Потому что Бог не только никого не наказывает, но никого и не милует. Понимаете? Ведь суд предполагает два варианта, да ведь? Оправдание или осуждение. Но отказывающийся от учения Слова Божия, потому что Бог судья, как сказано, знаем, что суд Бога истинный, поистине есть на таковое делающий, да? Что те, кто забыл, что Бог судья, кто считает, что он не судья, там просто далекая сила какая-то, да, которая ко всем добродушно расположена, такие люди лишены возможности молиться о чем угодно, что Бог не вмешивается в этот мир. Это ложь. Бог наш, он вмешивается в этот мир, он обладает разумом, и он рассуждает, что добро, что зло. Зло он ненавидит, добро он поддерживает. Вот обычное представление обычного ребенка, детсадовского, оно самое правильное. Будешь безобразить, Бог накажет. Совершенно правильное представление, понимаете? Тут никакие не антроповерзы, просто нормальное описание нормальной реальности, живого реального Бога, понимаете? Самое обычное, потому что реальный живой Бог, он именно такой. Вот. Кто не верит, посмотрите на цунами. Какой он? Он такой и есть. Который, он действительно, есть суд Божий на делающих такового. И апостол предупреждает, неужели думаешь ты, человек, что избегаешь, что ты избежишь суда Божия, осуждая и делающие такие дела, и сам делает то же самое? Как понимаете, не избежишь, да? Суда Господня не избежать. Суд Господень, он по правде и по милости. По милости кающимся, по правде не кающимся. И суда Божия не скрыться, не спрятаться, не выйдет. Поэтому Писание подчеркивает, что не надо рассчитывать, что как ты можешь сбежать суда Божия. Помните, апостол святой Иоанн Креститель говорил, порождение ехидновы, кто сказал вам бежать от будущего гнева? Сотворите плоды, достойные покаяния. Осуждая другого человека, ты и делая сам то же самое, ты будешь осужден вдвойне. То есть ты понимал, что это зло, и за это же будешь особенно понесешь наказание. Или дальше апостол говорит, или ты пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которым постоянно в добром деле ищут славы, честь и бессмертие, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Итак, апостол говорит, что часто люди осуждают, почему? Потому что они неправильно относятся к богатству и милости Божией. То есть, почему сейчас Господь терпит? Ну, ведь возмущает, почему там такой злодей там терпит, в земле ходит. Слышали, да, те развлечения? Бог тебя тоже терпит. Ты тоже по земле ходишь почему-то, да? Так ведь? А ведь не должен бы за некоторые дела. Так ведь? Есть такие дела, за которые стоило бы получить, да? Вот. А так же ходишь. Почему? Потому что ты пренебрегаешь богатством, получается, благости, доброты его, снисхождения, долготерпения. Не зная, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Бог ждет твоего покаяния, желает перемены твоего мышления, да? Желает, чтобы ты жил по заповедям Божьим. А ты же по жестокости своей и не, пока, и не раскаянному сердцу копишь на самого себя гнев. То есть, если ты не раскаиваешься, да, потому что у тебя жестокое сердце. Это очень интересно, господи, да? Жестокое, то есть каменное сердце, жестокое, которое не желает ни суда Божия бояться, так, ни людей жалеть. Почему опасно, кстати, милости не подавать, понимаете? Сердце ожесточается, ожесточается. И тогда оно и суда Божия не боится, да, уже каменеть начинает. Так когда человек начинает по своему непокаянному житию, что делать? Копить в себе гнев. Гнев Божий, да? Как есть как бы такое сокровищница гнева Божия, которое на тебя лично готовится. Если ты не раскаиваешься, не очищаешь, да, свою душу здесь покаяние. Которое и зальется на тебя в день гнева. И открытие правосудия Бога. То есть есть день гнева и открытие правосудия Бога. Что такое гнев Божий? Гнев Божий – это яростное отторжение неправды. Его неприятие зла. Бог не любит наказывать. И то, что ты заставляешь его наказать, вызовет его больше наказания. То, что Бог тебе дал сколько шансов, да, покаяться. А ты ждал и говорил, что там не надо, все это ерунда, никому нет, суда Божия не будет, все ерунда, не хочу, хочу жить по-своему. Вот. Итак, все начинается из чего? Из-за равнодушия к греху, потому что от него происходит ожесточение сердца. Те к своему греху равнодушен, и у него сердце ожесточается. Ну, мало чего сделал, ну, сделал, и хорошо. И сердце у него становится жестоким, и гнев Божий на это обрушится. Когда откроется правосудие Бога, то есть, как Феофан говорит, представьте себе, вот у вас сундук есть такой, да? Вот там, кавитальцы кладете там, да? Поскандалил, не покаялся, имеешь право. Обидел, не покаялся, имеешь право там. Соблудил, не покаялся, имеешь право там, да? Своровал, не покаялся, имеешь право. Так? Вот. Получается такой сундучок. А при этом такая мысль, такая, ну это же давно было, же куда там. Но если вы положили в банк деньги давно, что с ней произойдет? Процент пойдет, понимаете, да? Вот то же самое. Собрали вы себе сокровище зла. Что с ним получится? Процентик нарастет. Как добро с процентами растет, так и зло с процентами растет. Понимаете? А потом тебе выйдут по полной, когда сказано, когда откроется правосудие Божие, сокровище собирает. Когда воздаст Бог каждому по делам его. Что надел, то получишь. Так? Вот в чем ты не раскаялся, то ты надел, то и получишь. Понятно, если ты раскаялся, да? Ты покаянием своим сделал великое дело, ты очистил себя. Покаяние есть новое дело, понимаете? Некоторые говорят, ну как же там делал, сколько времени там греха, а потом покаялся, да, и Бог просил. Так то, что ты покаялся, это уже событие. Понимаете, глаза Бога тоже огромное событие, огромное дело, да, доброе, которое ценит его непокаянное житие раньше. Но если ты не каешься, какое тебе снисхождение? А с какой такой радости? Что по силу, то и пожал, да, как говорит Писание. А что получишь? На суде будет каждому по делам сказано, что тем, кто по стойкости, то есть постоянством в добром деле ищут славу, честь и нетление, получит жизнь вечную. Видите, славу искать надо. Как ее искать? Постоянством в добрых делах. Нужно искать славу от Бога. Славу нужно искать, чести нужно искать, и нужно искать нетление, да, вот. Нетленной жизни, которая не сменяется смертью. Вечной жизни. И тогда такой человек получит награду. Феофан говорит очень интересную мысль. Искать славу – это словолюбие. Искать честь и честолюбие. То и другое – недоброе стремление. Как же она не жизнь вечная? Искание славы и чести, когда оно обращено к славе и чести пустым и непрочным человеческим, питающей самость человеческой, рождает пороки. Словолюбие и честолюбие. Но когда обращено к вечной славе и чести у Бога в Царстве Небесном, то оно не пороки рождает, а доброе расположение, наводящее на добрые дела, которые не сам испытает, а самоотвержение требует. Поэтому, чтобы возжелать и взыскать той славы и чести, надо отвергнуть себя и всего высокого, высящегося на земле, и не зайти на самую смиренную, уничиженную долю, бросить все, что под глазами, и схватиться за то, что невидно и для ума безвестно. Таким и здешним, и тамошним. Между здешним и тамошним целая бездна. Как прийти, если человек, и что принесет его? В этом как раз и подвиг, что принести вот ради этой славы будущей все, да, земное. Здесь готовы быть принести все, чтобы получить тамошнюю награду. Но за это награда вечная жизнь. Настоящее словолюбие, настоящее крестолюбие, да, настоящее честолюбие, желание нетленной жизни. А тем же, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости, гнев. Здесь же упорно, кто не слышит Бога, да, кто возмущает его, ревностно как вырывает свою руку из рук Божьих, да, там Бог наказание готовит ярость и гнев. Попробуйте. Потом некоторые думают, что ой, там ерунда там. Все ерунда там, да? Жил, живу и жить буду. И Господь говорит, ярость и гнев получишь. Таким образом. Беспокаянно в своем житии. Вот. Поэтому мы сегодня закончим, потому что дальше будем разбирать уже об том, что какой разница между иудеем и эллином в этом деле. Но это уже особая тема, о которой мы будем говорить в следующий раз. Итак, Писание же спрашивает, что значит верующий в него не судится? Значит, спасен, спасение не зависит от дел. Спасение от дел не зависит. Усвоение спасения от дел зависит. Спасение дается по вере в Иисуса Христа через святые таинства, крещение, миропомазание и причастие. Мы ее получаем. Потому что без получения спасения мы добрые дела бы не смогли сделать. Но если мы добрые дела после крещения и причащения не делаем, мы таким образом спасение теряем. Понимаете? Оно уже дается. Ее надо сохранить. Надо усвоить при помощи добрых дел. Поэтому сказано, что во Христе Иисусе не обрезанный, что значит не обрезанный, но вера, действующая любовью. Поэтому спасение – это подарок. Это сказано, верующий в него не судится. Да? Вот, а неверующий уже осужден, потому что не поверил во имя Единородного Сына Божия. Но усваивается она через добрые дела. А что почитать, чтобы разоблачить такую языческую религию, как кришнаитство? Знакомая бывшая христианка теперь молится Кришне, верит в ведом, считает какую-то карму, реинкарнацию, занимается духовной практикой, подчиняется наставнику. Им внушили, что христиане исказили их учение, необоснованно нападают с критикой, что веды содержат знания о мире в неискаженном виде. Очень просто. Веды преподают многобожие. Читайте древних пророков. Древние пророки обличают многобожие яростным образом. Да? И человек, который многобожник, делает страшное зло. Вот, поклоняющий семи богам, кроме Господа, будет осужден, сказано в Писании. Нужно просто свидетельствовать Слово Божие, и все. Что касается, что читать по поводу кришнаизма, но на самом деле Дворкин достаточно хорошо подробно описано. Была книжка на эту тему. Но суть, я думаю, нужно сейчас не зацикливаться на там безобразие. Хотя там безобразие страшное. Там вот известно же был скандал, связанный с растлением мальчиков в хашрамах, в том числе и в Москве. Вот, но это скандал, это вещь десятая. Главное другое. Нужно понять, что поклонение Кришне есть отречение от Бога Творца Вселенной. Это страшный грех. Надо просто подсказать человеку, и все. То Бог запрещает кланяться стуканам. Ты кланяешься идолу. Ты делаешь тяжелейший грех. За что будешь покаран? А человек не хочет слушать, ну сам виноват. Понятно? Вот. Ну хорошо, с Богом. Все Господь вас.
Спасибо.
Да. А следующий.